А вы говорите, мили.
Положить на мили с прибора.
Я его что? Тоже
мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. В Москве сейчас 4-бальные пробки. 5 баллов нам обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера, как максимум. Обращаем внимание на то, что совсем плохо. Это третье кольцо в районе Лужников и в том, и в другом направлении. Это МКАД перед Ленинградкой. Сильно увеличилась пробка от Волоколамки до Ленинградки. Теперь она реально от Волоколамки начинается и до Ленинградки длится. Это внутренний МКАД, как вы понимаете. Еще обращаем внимание на то, что происходит в районе Сокола на пересечении всех этих новых магистралей. Прежде всего обращаем внимание, что на северо-западной Хорде после Сокола начинается пробка, которая не красного, а бордового цвета. Во всяком случае, фрагментарно. И еще на Московской кольцевой автодороге, неоднократно мы уже об этом говорили, вспоминаем о внутреннем МКАДе перед Варшавкой, точнее, не перед Варшавкой, а перед пересечением с юго-восточной Хордой. Вот там тоже серьезная пробка, не бордового, но красного цвета, километров примерно 10. То есть начинается она сразу от развязки с Липецкой улицей. Срочное сообщение. Лучший бомбардир в истории чемпионата России по футболу. Его зовут Артем Дзюбин. И новость в том, что он перешел в тольяттинский клуб «Акрон». Только что об этом пишут со ссылкой на российскую премьер-лигу. А теперь тема, которую мы будем обсуждать сегодня. Взаимоотношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Прямой эфир. Вы, значит, смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал +7 925 48 94 8, либо через Телеграм. Говорит МСК-бот. Звонки традиционно чуть позже. Во второй части программы мы говорим о том, каковы перспективы. В Китае заявили о готовности укреплять и обогащать стратегические связи с Российской Федерацией. Это заявление Ван И, глава МИД Китайской Народной Республики, сделал такое заявление. Сегодня он, кстати, в Российской Федерации встречался в Константиновском дворце с Владимиром Путиным. Он приехал сюда, соответственно, как представитель Китая, заниматься вопросами безопасности БРИКС. Еще сегодня же в новостях сообщение о том, что Ван И, приехав на встречу с Владимиром Путиным, сообщил о том, что сюда же через месяц приедет и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Ну, не в Константиновский дворец под Санкт-Петербургом, а, соответственно, на саммит БРИКС в Казани. Чего ждать от взаимоотношений между двумя странами, это мы и будем обсуждать. Два голосования. Первое, соответственно, в Китае заявили о готовности обогащать стратегические связи с Россией. Кому сейчас выгоднее это сотрудничество с вашей точки зрения? России, Китаю или вам все равно? Это первый вопрос. А второй вопрос. Россия и Китай активизируют сотрудничество. И что вы думаете по этому поводу в принципе? Это хорошо, это может быть опасно, это совсем плохо, и мне все равно. Опять, есть люди наверняка, которые совершенно не думают о взаимоотношениях между Россией и Китаем. Их долю мы тоже определим сегодня. Собравшиеся здесь, в студии, представляю гостей радиостанции «Говорит Москва». Сергей Луконин, заведующий сектором экономики и политики Китая в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра и заместитель председателя общества российско-китайской дружбы. Сергей Феликсович, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал, еще раз напомню, можно писать через Телеграм, ну и прежде всего, конечно, голосование. Сначала вопросы про... голосование, которое сейчас, соответственно, наши слушатели, в котором участвуют. Сергей Луконин, начнем с вас. Кому сейчас выгоднее сотрудничество России и Китая? России или Китая?
Обоим странам.
Это понятно, но кому выгоднее?
Выгодно обоим странам. И та, и другая страна получает от двустороннего взаимодействия свои преимущества. Китай получает рынок сбыта, Китай получает энергоносители, Китай получает поддержку на международной арене со стороны Российской Федерации, Китай получает в том числе какие-то двусторонние проекты в области научно-технического развития, ну и так далее. Россия получает поддержку на международной арене, Россия получает частично какие-то элементы нашей политики импортозамещения, Россия получает китайские товары, которые мы не можем произвести сами и не можем купить уже в других странах, ну и плюс там дополнительные товары, которые идут через Китай и из других стран.
Хорошо, теперь второй вопрос, который стоит на голосовании. Само по себе активизация сотрудничества России и Китая. Это может быть опасно, это плохо, это хорошо?
Ну, я бы сказал, что в мировой экономике нельзя говорить про опасно или плохо. Да, две страны независимые, никто на нас не давит. Если бы нам было невыгодно, мы бы не начинали сотрудничество. Но напомню, что активизация сотрудничества российско-китайского началось, собственно говоря, еще в прошлом веке. Поэтому, да, конечно, и начало СВО, и еще Крымская весна на это повлияли, но первоначальные факторы, которые влияют на усиление нашего сотрудничества, они фундаментальные. Мы два крупнейших соседа друг у друга, у нас протяженная граница. Китай – это лидер, экономический лидер Азиатско-Тихоокеанского региона. Очевидно, что центр развития экономики мировой смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Понятно, что нам выгодно сотрудничество.
Когда говорят про опасность, обычно говорят о разных масштабах двух стран. То есть на фоне такого огромного Китая Россия маленькая, он ее может поглотить, грубо говоря.
Все зависит от нас самих. Мы можем не дать себя поглотить. Вот. Очевидно, что, естественно, есть некие дисбалансы, потому что экономика Китая, напоминаю нашим слушателям, что это вторая экономика в мире, если по там, номинальному ВВП считать, по паритету покупательной способности, это первая экономика в мире. Китай – это 1 миллиард 400 миллионов с копейками населения, это чудовищно быстрые, чудовищно высокие темпы развития экономического и научно-технологического. Естественно, что такая экономика может оказывать давление, как там, большая черная дыра притягивает к себе другие планеты. Но здесь вопрос: не хотите, не сотрудничайте, поэтому все зависит от нас. Нам самим надо развиваться, запускать программы импортозамещения, развивать свою научную сферу. И тогда
то, что происходит в реальности, на ваш взгляд, показывает, что мы контролируем ситуацию.
Контролируем, и кроме того, есть понимание опасности сферы зависимости от Китая. И первоначально, когда стартовала наша политика российская поворота на восток, это был поворот не к Китаю, это был поворот к крупнейшим странам Азиатско-Тихоокеанского региона. К Китаю, к Индии, Японии, Южной Корее. И как раз развитием сотрудничества с Индией, Южной Кореей и Японией, а далее странами АСЕАН, мы пытались сбалансировать, естественно, растущее влияние Китая. Другое дело, что санкции, к которым присоединились Япония и Южная Корея, и некоторые страны ассоциации АСЕАН, там чуть усложнили этот процесс. Но в целом мы прекрасно понимаем, что нужно развивать отношения и с другими странами.
Хорошо. Это Сергей Луконин. Он заведующий сектором экономики и политики Китая в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. Теперь Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра и зампред в обществе российско-китайской дружбы. Сергей Феликсович, первый вопрос. Кому выгоднее сотрудничество России и Китая? Россию или Китаю?
Я не просто скажу, что присоединяюсь к предыдущему оратору, понимаете, я думаю, мы сегодня с вами еще обсудим вопросы, а кому выгодно вообще задавать такие вопросы, зачем это делается, и более даже, точнее, кому сегодня выгодно и кого больше всего тревожит сближение России, кому выгодно рассорить Россию и Китай больше всего. Если мы с этой точки зрения будем оценивать, тогда мы поймем, откуда берутся такие вопросы. Мы предупреждали наш аналитический центр, я делал об этом доклад, в том числе на совместной конференции РСМД и Китайской академии общественных наук, о том, что западные стратегии готовят нам провокационные вопросы, кто является нынче старшим братом в российско-китайских отношениях. С тем, чтобы естественный вывод сделать в связи с тем, что китайская экономика гораздо больше, то, соответственно, старший брат Китай, и значит, это России невыгодно. Должны были сделать мы соответствующие выводы. Так вот, мы как раз продемонстрировали о том, что наше взаимоотношение равноправное сотрудничество и взаимовыгодное сотрудничество. Я полностью согласен, что речь не идет о выгоде одной стороны. Вообще выгода одной стороны – это чисто капиталистический метод, когда путем давления, каких-то там шантажей и прочих механизмов насилия, можно сказать, заставляют одну сторону принимать какие-то невыгодные для себя условия
договора. Но разве в отношениях стран не бывают разного рода условия?
Мало того, что мы равноправные страны, так вообще весь принцип наших отношений, которые российско-китайские транслируют на такие многосторонние форматы, как ШОС, БРИКС, и, кстати, это определяет, почему все страны стремятся в эти организации, потому что мы говорим, у нас нет вот этого ментора, у нас нет вот этого пахана, который всем рассказывает, как надо быть, как надо жить и как надо действовать, а все остальные подчиняются. У нас взаимовыгодные равноправные отношения, поэтому мы за многополярный мир, в том числе и в этих форматах. Вот почему все стремятся в более справедливую систему отношений войти, чем то, что сегодня диктует глобализм по западному сценарию.
А равные отношения могут быть между столь разными по величинам странами?
Смотрите, я вам приведу обратный пример. Когда только зарождалась Китайская Народная Республика, Советский Союз считался ее старшим братом. В 50-е годы мы осуществили колоссальную финансовую и материально-техническую помощь, и 156 промышленных объектов построили в Китае, которая стала основой этого китайского экономического чуда. И что дальше? Годы реформ, кстати говоря, того же Китайской Народной Республики, полностью открытость для того, чтобы капиталистические инвесторы заходили в страну, тоже что, они подмяли в итоге Китай под себя? Нет. Вот вам результат. Китай за счет этих механизмов вырос. Так почему мы должны говорить о том, что принимая у себя, будь то китайские или какие-то другие инвестиции, вообще ведя открытую политику взаимодействия, мы подпадаем под какую-то зависимость?
Хорошо.
Это неправда.
Тогда второй вопрос. Россия и Китай активизируют сотрудничество. Что вы думаете по этому поводу? Это хорошо, это может быть опасно, это совсем плохо, мне все равно. Вы думаете, хорошо?
Ну, конечно, я скажу, что это замечательно. Как вы догадываетесь, я инициатор еще в 98-м году, есть соответствующий документ, создали
открытое
акционерное общество Российско-Китайский центр торгово-экономического сотрудничества 26 лет назад. Тогда еще близко никому не приходило в голову, что это направление может быть перспективным. Но уже тогда при создании центра я говорил, что наступит время, когда Россия и Китай совместными усилиями будут спасать мир. Как видим, это время фактически наступило. Поэтому сегодня я бы сказал так. Российско-китайские отношения страшно беспокоят именно того гегемона, который теряет свое господство, хочет любой ценой сохранить его, и наоборот радует всех наших друзей с глобального юга, которые чувствуют освобождение от этого гнета.
Это Сергей Сынакоев, руководитель китайского, российско-китайского аналитического центра и зампред в обществе российско-китайской дружбы. Теперь дальше. Возвращаемся к словам Ван И. Он, напомню, член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая и глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики. Власти КНР готовы укреплять стратегические связи с Россией, готовы эти стратегические связи обогащать. А чем можно укрепить и обогатить? Давайте продолжим обсуждение. Сергей Луконин, прошу вас.
Ну, первое, хочу подчеркнуть, что у нас достаточно такое позитивное вступление было. Это совершенно не означает, что нету проблем или противоречий. Конечно же, они есть, потому что масштаб нашего сотрудничества огромен, и в рамках этого сотрудничества могут возникать какие-то вопросы, которые требуют дополнительного согласования. Они могут быть совершенно разные. И опасения вторичных санкций, и то, что Китай, исходя из своей внутренней экономической ситуации, также вынужден балансировать между интересами, между основными своими экспортными рынками, ну и так далее. Но в целом тенденция такова, что наше сотрудничество усиливается. Конечно, требуется дальнейшее укрепление и углубление и повышение качества торгово-экономического сотрудничества. Прежде всего необходимо переходить к выстраиванию совместных производственных цепей или цепочек добавленной стоимости. Второе, необходимо очень серьезно думать, ну, сейчас ведутся дискуссии по этому поводу, об организации подлинно независимой системы финансовых операций, платежей. Да, важно создавать какой-то финансовый институт, который, опять же, будет по своим масштабам равен действующим сейчас глобальным институтам, я имею в виду там международный Мировой банк, Международный валютный фонд, мировая там, институционная корпорация и так далее. Понятно, что то, что сейчас создано с нашей стороны, это там БРИКС, там в рамках ШОС что-то отдельно, по своим масштабам пока уступает. Но нам есть куда стремиться. И исходя из этого, вот это и есть основные стратегические направления, которые стоит углублять и укреплять.
Сергей Лукунин, Сергей Сенакоев, тот же вопрос.
Безусловно, конечно, у нас есть куда развиваться.
Я прошу прощения, перебью вас, просто параллельно приходят сообщения о встрече Путина и Ван. И Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и блоковой конфронтации. Это заявление как раз министра Ван И на встрече с Владимиром Путиным. Прошу, продолжайте.
Собственно, я хотел как раз сказать, что наши главы государств отмечают даже такую фразу, что нет сегодня предела в развитии наших отношений. То есть мы готовы идти все время дальше на взаимовыгодное сотрудничество. Конечно, прежде всего, это двусторонние связи без оглядки на третьи лица. Я здесь согласен с Сергеем с тем, что мы, в принципе, не против кого-то развиваем наши отношения, а мы за то, что мы действительно крупнейшие, кстати, мы говорили о размерах, ну, Россия, конечно, самая большая страна в мире, чтобы мы понимали размеры России, я могу сказать, что вторая по размерам страна, Китайская Народная Республика, она примерно половину территории России составляет, и вместе с третьей по, это уже Канада, страной по размерам, они фактически, ну, примерно равны территории нашей страны. Поэтому, конечно, мы самая большая страна в мире. А вместе с Китаем мы фактически определяем контуры Евразийского континента. И у нас одна из самых протяженных сухопутных границ, и поэтому нам определять наши взаимоотношения нужно без оглядки на кого-либо вообще. Мы сами должны себе выстроить тот формат отношений, который будет прежде всего устраивать наши народы. Это самое главное. И в этом смысле действительно нет предела. У нас и как мы ушли и в атомное развитие, уже вот самое глубже называется, так и в космос. У нас совместное освоение Луны, у нас самые высокотехнологичные отрасли взаимодействия, искусственный интеллект, облачные технологии, ну, естественно, традиционное сотрудничество в области энергетики, поставок товаров, торговый оборот растет, мы достигли 240 миллиардов в 2023 году, хотя ставили задачу хотя бы 200 миллиардов в 2024. Несмотря на колоссальные санкции, растем дальше, развиваемся и, безусловно, будем показывать, демонстрировать практически всему миру, это очень важно, какими должны быть современные отношения между двумя ответственными державами в 21 веке. Не подлянки друг другу устраивать и провокация, а наоборот, максимально взаимодействовать. Кстати, еще один из вопросов, который наши оппоненты все время задают. А почему же вы тогда не союзники? Вот я лично хочу отметить уже в этом вопросе, ответить таким образом. Мы переросли даже союзнические отношения. Мы даже больше друг другу, чем просто какой-то блоковые отношения, о которых, собственно, Ван и говорил. И мы, наоборот, не понимаем, зачем вообще нужны в мире сегодня эти блоки. Например, зачем вообще нужна НАТО. Это наша одинаковая позиция, которую мы в мир озвучиваем вместе, совместно.
Китай готов поддерживать стратегическое взаимодействие с Российской Федерацией, объединять больше государств-единомышленников и продвигать многополярность мира. Еще одно из заявлений Ивана на встрече с Владимиром Путиным. Сейчас, напомню, это под Санкт-Петербургом в Константиновском дворце. И сегодня же было объявлено, что Си Цзиньпинь, председатель Китайской Народной Республики, приедет в Россию, ну, не для официального визита, а на саммит БРИКС в конце октября в Казань, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Но прежде чем мы перейдем к звонкам наших слушателей, напомню, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Первым делом, как вы думаете, о чем люди написали? Первым делом написали о том, что Россия за копейки продает Китаю газ. Это не так? Кто будет отвечать?
Давайте я начну. Если позволите.
Давайте, пожалуйста. Сергей Сенакоев.
Опять-таки обращаю внимание на саму постановку вопроса. Что значит дешево или дорого? Все стоит ровно столько, сколько за этот товар дают, понимаете? Нет такого понятия вообще в целом.
Потому что есть же рыночная стоимость товара.
Что значит есть рыночная стоимость? Она кем определена? Есть биржевые цены, которые тоже, между прочим, подвергнуты конъюнктуре, особенно в современном мире, где действуют санкции и нету правил. Но не биржевых товаров это вообще, кстати, не касается. Поэтому, когда мы говорим вообще о любом товаре, нужно понимать, продавец, кто бы он ни был, пытается продать как можно дороже, покупатель, кто бы он ни был, пытается купить как можно дешевле. Таково природа рынка. И где-то они, когда договариваются, то это и есть та взаимовыгодная цена, которая устроила обе стороны. Почему они ее так определили, никто не знает, это внутренние переговоры. Но если они поставили подпись, это значит взаимовыгодно. У нас, повторюсь, нет ни малейшего, даже механизма такого нет, чтобы какая-то сторона давила, допустим, на Россию, чтобы мы подписывали невыгодные для нас форматы. Наоборот, я вам могу сказать, что, к примеру, до сих пор не запущено строительство «Силы Сибири-2» только потому, что мы не хотим уступить цену, которую просит Китайская Народная Республика. То есть, видите, наоборот, получается, что некие проекты останавливаны именно потому, что нас не устраивает цена. Тоже вполне нормально. Нет ничего в этом, в самой системе торговли, нет ничего ровным счетом плохого. То, что стороны торгуются, это не значит, что они враги. Все нормально.
Сергей Санакоев, Сергей Луконин про цену на газ.
Ну, здесь Сергей Феликсович, по-моему, сполна ответил. Я лишь добавлю, что важно понимать, вот мы всегда говорим там про новый тип отношений между Россией и Китаем.
Не, ну, а в этот момент, секундочку, в этот момент обычно люди, которые вспоминают про низкую цену на газ, говорят, ну, раньше же мы продавали дороже другим.
Так раньше и на мировом рынке он дороже был. Вот, а сейчас дешевле, да, потому что сейчас непонятно, что творится с мировой экономикой, не ясны ожидания, поэтому логично, что в ситуации такой турбулентности цены на энергоносители, как правило, снижаются. А дальше уже нужно смотреть, кому выгодно. Ну, нам не выгодно сейчас продавать по той стоимости, которую хочет Китай, поэтому не строим силу Сибири-2. Но здесь очень важно, вот я все-таки хочу подчеркнуть, да, что за новый тип отношений, что никто никого не принуждает, поэтому и нет блока, нету союза. У нас, я бы сказал, что, используя выражение президента нашего института, мы с Китаем не всегда вместе, но никогда против друг друга.
Ну, то есть, был бы блок, была бы сила Сибири-2.
Нет, был бы блок, были бы как раз вот неравные отношения и попытка, ну и, скорее всего, был бы ограничен маневр, пространство для маневра как для Китая, так и для России, потому что у нас на разных направлениях интересы отличаются.
Ну, могли бы быть какие-то взаимные совместные программы, исходя из политической целесообразности, да, да, да. И тогда конъюнктура бы страдала. Но нет такого.
Хорошо, вы говорите о том, что газ стоит столько, сколько он стоит. Ну, то есть, как договорились.
Сколько за него дают.
Но когда в этот момент люди начинают писать о том, что газ при этом нам-то стоит дороже, они правы или нет?
Они, прошу прощения, я ни в коем случае не хочу обвинять наших слушателей в некомпетентности, но вообще-то стоимость кубометра газа у «Газпрома» — это коммерческая тайна, ее очень мало людей в принципе знают. Она рассчитывается только косвенно. Мы можем посчитать объем, который был поставлен, и по платежам, которые мы получили. Но в современных условиях это практически сделать невозможно.
Я думаю, что, конечно, на внутреннем рынке газ гораздо дешевле. Хотя бы вспомните, я согласен с Сергеем, что мы не знаем, но косвенно, почему можем судить? Когда, например, тот же Александр Григорьевич просит у России практически в открытую в средствах массовой информации, мы бы хотели бы получать газ по внутренним ценам России. Значит, внутренние цены России дешевле, чем экспортные.
Это правда. Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра и зампред в обществе Российско-Китайской дружбы. Сергей Луконин, заведующий сектором экономики и политики Китая в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первый вопрос. Кому выгоднее сотрудничество России и Китая, России или Китаю, на ваш взгляд? Второй вопрос. А активизация сотрудничества между Россией и Китаем. Это хорошо, это плохо, это может быть опасно или вам все равно? Посмотрим, что получится в результате этого голосования. Подводить итоги будем через 28 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Четверг, 12 сентября, 17:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и в рамках программы «Своя правда» обсуждаем взаимоотношения России и Китая. Сначала пробки. Прямо сейчас пятибалльные пробки. Нам 5 баллов обещали только к 6 вечера, но уже пятибалльные пробки. Дальше по прогнозам 5 баллов в 6 и 6 баллов в 7 вечера. Имейте это в виду. Много красного, много уже бордового цвета на карте московских пробок. Вот, например, третье транспортное кольцо. Теперь от Кутузовского проспекта до Варшавки, если мы говорим про внешнее кольцо, оно уже все красного цвета. Имейте в виду, то есть, если есть возможность не ехать, лучше не ехать какое-то время. На 8 вечера нам обещают 4 бальные пробки, то есть, ну вот, 2-3 часа постояли, и только потом поехали, и более-менее бодро поедете. Срочное сообщение: глава подмосковного Долгопрудного Юдин задержан. Он задержан за мошенничество и превышение полномочий. Это РИА Новости пишет со ссылкой на суд. Продолжаем следить за тем, что говорят по поводу китайско-российских отношений, но не только. Тема Китая поднимается еще и Министерством иностранных дел Швейцарии сейчас в новостях. Мирный план Китая и Бразилии по Украине не обсуждался на июньской конференции в Швейцарии. Делают заявление в МИДе Швейцарии. Еще Китай и Бразилия отклонили предложение Швейцарии предоставить платформу для предоставления их общего мирного плана по Украине. Говорят в этом самом МИДе Швейцарии. Возвращаемся к обсуждению. Соответственно, еще раз напомню гостей студии. Сергей Санакоев, он руководитель Российско-Китайского аналитического центра и зампред в обществе Российско-Китайской дружбы. И Сергей Луконин, заведующий сектором экономики и политики Китая в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, будете звонить через какое-то время, но... Так получилось, что вот пока мы тут готовились к выходу в эфир, Сергей Луконин уже сразу предположил, о чем вы будете спрашивать. И был абсолютно прав на самом деле. Но давайте все-таки начнем с другого. Первыми были вопросы не по поводу того, что китайцы много вырубают или там используют нашу землю для того, чтобы производить что-то с использованием химии. Первым делом люди начали писать о том, что мы, значит, им дешевый газ, а они нам дорогие автомобили. Это как-то можно объяснить, Сергей Луконин?
Да, можно, потому что у нас есть своя тарифная политика, которая добавляет к стоимости автомобиля достаточно значительную сумму. Это первое. Второе, и Россия, и Китай действуют по рыночным принципам взаимоотношений, и очевидно, что когда спрос превышает предложение, автомобили будут дорожать. В-третьих, Китай сам заинтересован, у него постепенно все, что делает Китай, это постепенно дорожает. Рассказы про то, что в Китае все дешево и можно уехать туда с рюкзаком, закупиться на 5 лет вперед, это разговоры 10-15-летней давности. Сейчас в Китае все достаточно дорого. И автомобили, там, и вещи, да, и тем более какие-то высокотехнологичные.
Но все-таки товары. У нас их автомобили дороже ровно настолько, сколько требует наше государство.
Потому
получается.
Что есть импортная пошлина, потому что есть утильсбор, потому что есть деньги, которые хотят заработать дилеры, ну и так далее.
Хорошо, тогда дальше. Это сегодняшняя новость. Министерство торговли Китая на специальном совещании предупредило местных автопроизводителей об опасности инвестиций в автомобильную отрасль за пределами страны. Об этом со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией, соответственно, пишет Рейтер, а я в данном случае цитирую по изданию Лента.ру. И тут, говорят, отдельно представитель властей просил не вкладывать средства в Индию, а также отказаться от Турции и России. Сергей Санакоев.
Ну, здесь, конечно, могло бы обойтись и без этих заявлений. Автопроизводители в Китае прекрасно это все знают, что сегодня действительно, наоборот, все западные концерны пришли в Китай. Кстати, я хочу обратить внимание, что у Мерседеса, например, сегодня работает единственный завод, это в Китае. Все остальные встали. Так вот, если вернуться вообще в целом про китайским автомобилям, по цене на газ мы, в принципе, с вами уже обсудили, и, по-моему, уже все-таки поняли, что речь идет о спросе и предложении, которые определяют итоговую цену. Конечно, то же самое и касается китайских автомобилей, но здесь есть какая специфика? Речь же не только о России. Китайская автомобильная промышленность захватила практически весь мир. Сегодня трудно, кто все ведущие западные автоконцерны не могут конкурировать с китайцами. Почему? Потому что они проводили соответствующую промышленную политику поддержки отечественных производителей. Когда, я помню, мы приезжали с особой делегацией в 2002 году, 22 года назад, с предложениями о сотрудничестве в области автомобилестроения, то есть с российскими автомобилестроениями, мы хотели даже там завод построить и так далее. Встречались в этом плане правительство Китая, Госсовете, и нам сказали, да, пожалуйста, но вы учтите, у нас сейчас разрабатывается программа поддержки отечественного автопроизводителя, и мы, конечно, будем прежде всего исходить из этих национальных интересов. Вот вам результат того, что они начали делать 22 года назад. Сегодня сотни, подумайте только об этом, сотни компаний в Китае не просто производят автомобили, а готовы выходить на экспорт, на конкурировать с мировыми автопроизводителями. И у них это получается. Как минимум десятки, мы видим, уже стали лидерами продаж по всему миру. А в России-то, ну, с учетом того, что эти концерны, о которых мы говорим, про западные, еще и взяли и ушли, то есть просто освободив рынок, то сам Бог велел. Ну и, конечно же, спрос и предложение. Я вообще в целом за то, чтобы российские покупали отечественные автомобили. Я за то, чтобы мы стимулировали продажи отечественных, покупки отечественных производителей. Но если этого нет, то пустым-то это не может быть, это ниша. Людям нужно как-то передвигаться. Людям нужно, кстати, работать на этих автомобилях. Я не говорю только про такси, про там рент-а-кар. Я говорю и про коммерческие грузовики. Я говорю про сельскохозяйственную технику, которая вся сегодня необходима. Мы это сегодня в достатке получаем из Китая. И, конечно, слава богу, что у нас такая возможность.
Так, один из слушателей пишет, а почему тогда иранские дешевые автомобили? Это не по теме, но тоже написали. Слушайте, а иранские автомобили дешевые не пришли на российский рынок, потому что иранцы признали наш рынок бесперспективным. Ну, так, во всяком случае, говорилось в новостях. Теперь по поводу истории с экономикой. Об этом вы, по-моему, Сергей Луконин, говорили, что мы еще придумаем какую-то единую систему расчетов. Но вот прямо сейчас, 783-й, ну, банки Китая ведь с русскими не хотят работать, получается, невозможно оплатить за товар. То там ограничения, то там, получается, Китай или китайские власти, или китайская экономика ставит, что называется, палки в колеса.
Не палки в колеса. Здесь вот я как раз специально оговорился о том, что Китай тоже вынужден балансировать на мировой арене между разными центрами интересов. И здесь как раз очевидно, что финансовая сфера Китая не хочет попадать под вторичные санкции, потому что они считают для себя это очень опасным. Почему? Ну, потому что в Китае сейчас, в самой китайской экономике есть определенные проблемы. Можно сейчас там в частности много говорить и рассуждать про плохую ситуацию на рынке недвижимости, про старение населения, про рост долгов у государственных компаний и провинциальных властей, ну и так далее. Но в целом, если описать это общими там, макроэкономическими терминами, это потеря эффективности традиционных факторов роста китайской экономики. И Китай находится сейчас в переходном периоде, он пытается найти новую модель развития. И вот в этот период ему сейчас не нужны дополнительные вызовы. И поэтому Китай по многим вопросам взаимоотношений между Россией, США, Европейским Союзом и другими странами дует на воду. Финансовая сфера – это стратегическая сфера Китая. Китайские власти не хотят, чтобы оттуда пошел кризис. И не хотят дополнительных противоречий со Штатами пока по фактору России. И очевидно, что здесь, да, они в общем, дуют на воду. Там службы комплаенса не всегда принимают платежи из России, но я бы все-таки сделал бы оговорку. Разговоры про проблемы в платежах начались в конце 2023 года. И если бы действительно это была бы серьезная проблема, то мы бы уже по торговой статистике увидели, что у нас торговый оборот падает. К середине года он бы 100% упал. Вот. А он все равно продолжает расти. То есть отдельные, видимо, случаи, конечно же, есть. Не без этого. Китай очень серьезно подходит к контролю за экспортом двойных товаров, двойного назначения и так далее. Но в целом этот торговый оборот растет.
То есть пренебрежение другом, как это называет Виталий 618-й, нет?
Абсолютно исключено.
Это не пренебрежение другом. Никто не говорил, что Китай снимет с себя последнюю рубаху и отдаст нам. У него тоже есть свои собственные интересы национальные, как и у нас они есть.
Давайте позвольте мне буквально кое-что разъяснить. Я согласен полностью с Сергеем, но есть еще более детальные моменты. Посмотрите, во-первых, конечно же, Китай никогда не присоединится к санкциям. Китай всегда будет принципиально выступать против санкций любых. По одной простой причине, потому что они не приемлют вообще санкционность в международном торговом
праве. Подождите, а тогда почему они то другое не продают?
Значит, почему, во-первых? Потому что сам Китай находится под санкциями еще с 89-го года. Теперь, почему есть случай, Вот я хочу подчеркнуть, есть случаи, потому что Сергей только что доказал, если бы это было системно, мы бы уже сегодня увидели падение цифр торговли, а не наоборот рост. А мы растем. Почему есть случаи? Потому что есть те банки, которые завязаны на интересы с Западом. У них корреспондентские счета там в западных банках, в евро, в долларах. И они понимают, как действуют американцы, да, тот же Министерство финансов США показывает даже на нашем примере, как у нас захватили золото-валютные резервы, и все, отняли, и все, и мы ничего. Точно так же они могут отнять и у этих китайских банков, и на эти риски они не идут. Поэтому, собственно говоря, конечно, возникает вот эта система compliance, которую они придерживаются. Но это очень частный случай, который, кстати... Возвращаясь к началу передачи, помните, когда я говорил, кому это выгодно? Эти частные случаи моментально становятся известными и пытаются максимально их раздувать и рассказывать, вот, посмотрите, не прошли платежи.
Хорошо.
Секундочку, да. Я просто поясню.
Давайте.
А на самом деле, вот, например, под эгидой общества российско-китайской дружбы у нас идут сделки, проходят платежи, мы об этом молчим. Мы никогда не назовем банки, которые нас обслуживают, потому что мы понимаем, тут же будут соответствующие вопросы к ним. Поэтому лучше, вместо того, чтобы вот так идти на поводу вот этих провокаций, спокойно работать и продолжать наше сотрудничество.
А еще лучше давайте будем говорить, что да, серьезные проблемы, а торговля... заканчивается.
Для того, ну, чтобы они подумали.
Да.
Хорошо, договорились. Теперь по поводу, что они уже подумали. Во всяком случае, если говорить про слушателей. Ну да, вы предположили, что об этом будут говорить Сергей Луконин. Они, значит, берут наш лес, вырубают, забирают. Они берут наши земли и выращивают непонятно что, убивая землю химией и так далее. В этом нет ни слова, правда?
Это вопросы к нам. Как мы осуществляем? Во-первых, будучи на Дальнем Востоке не один раз, я не видел там толпы китайцев, которые бегают с топорами.
А их нет.
Да, которые бегают с топорами и врубают нас на наш лес. В общем, статистически китайцев на Дальнем Востоке очень мало. Ну, в качестве шутки, да, прошу прощения, когда я приезжаю на Дальний Восток и там в свое время задавал вопрос, не боитесь ли вы экспансии Китая, они сказали, мы боимся экспансии Таджикистана.
А мне сказали, мы боимся, что их не будет.
Да-да-да, вот, поэтому вырубаем и продаем это мы сами, допускаем химию, это мы сами, это вопрос контроля. Теперь по поводу вырубки. На самом деле объемы экспорта из России необработанной древесины в Китай падает, потому что были в свое время приняты законодательные дополнительные действия для того, чтобы ограничить вывоз сырого леса.
Чтобы лес обрабатывали здесь и только потом продавали.
Да, теперь экспортируем в основном обработанную древесину. Вот мой ответ.
Можно еще добавлю?
Конечно.
Смотрите, еще интересную цифру вам приведу. Как вы думаете, кто является номером один экспортера вот этой необработанной древесины в Китай, на китайский рынок? Новая Зеландия. Ну, представьте себе, вот макрохотелечка Новая Зеландия поставляет больше объем, чем Россия, при этом не ощущая никакого ущерба, а мы начинаем кричать, что вот вырубили все. Это не соответствует картине действительности. Это действительно, во-первых, по объему, могу сказать, Россия сегодня экспортирует гораздо меньше, чем Советский Союз экспортировал. Поэтому в этом нет ни малейшей опасности. Лес – возобновляемый источник, возобновляемый ресурс, поэтому мы соблюдаем баланс и отслеживаем, в том числе принятием специальных таких нормативных актов, которые отслеживают вот это регулирование.
Байкал еще выпили, пишет 206-й.
Тоже полный бред. Соответственно, во-первых, 80 заводов, разливающих вокруг Байкала, поставлены сегодня не работают не потому, что нет ресурсов. Ресурсы есть, можно добывать, это ученые подсказали. Спроса на это нет. Поэтому, когда мы говорим, что все-таки какая-то часть партии в бутылках ушла в Китай, это полезно. Когда мы говорим, что труба проведена от Байкала до Китая, это фейк, это вранье, нет ничего такого. Поэтому здесь, еще раз повторяю, надо внимательно разделять все вот эти новости, не слушать вот этих паникеров,
которые... Смотрите, эта логика, она идет дальше. Вот, например, 950-й. Какая разница, сами мы или китайцы делают это? Ведь пользуют-то китайцы... этим всем в своих целях.
Ну, во-первых, как мы уже выяснили...
Было бы странно, если бы они в наших целях.
Да, во-первых, этого, как мы уже выяснили, этого не происходит. Это, во-первых. А во-вторых, это вопрос, как мы сами выстраиваем свою промышленную политику, политику защиты окружающей среды. Это вопрос к нашим контролирующим органам. Они должны работать более эффективно.
Можно проще скажу? Правила игры. То есть, если правила такие, то их соблюдают и, соответственно, уже извлекают из... Если мы говорим, нет, правила не такие, а вот такие, то либо речь идет о том, что кто-то их нарушает, чего мы не видим и не знаем, либо тогда они... В принципе, китайцев можно отметить здесь как дисциплинированных игроков на рынке, это я вот ответственно заявляю. Они скажут, да, хорошо, мы будем соблюдать вот эти новые правила. То есть мы должны сформулировать, каковы правила игры, и, естественно, требовать, чтобы эти правила игры соблюдались.
Видите, Максим 364 как бы в финале вот это обсуждение говорит, так с таким подходом лучше вообще против всех забор поставить. На самом деле.
Нет, в современном мире это невозможно, потому что у нас есть экономическая теория, международные отношения, всякие...
Международное распределение труда.
Да, распределение
труда. И нас как раз сегодня не устраивает изоляция, конечно. Понимаете? Наоборот, мы должны сегодня говорить о том, что как можно больше открывать. Кстати, как это сделал сам Китай. Ведь Китайская Народная Республика за 45 лет реформ, она как раз и пропагандировала и проводила политику открытости. И результат показывает, что никаких интересов они от этого не потеряют.
Нет, подождите, а мы как раз говорим о политике закрытости. Мы говорим, что мы не хотим, чтобы наш лес уезжал в Китай, чтобы к нам приезжали трудовые мигранты, в том числе, кстати, и из Китая. Некоторые по-прежнему боятся, когда китайцы в больших количествах сюда приедут.
А почему они не приезжают, знаете?
Потому что, видимо, у нас не так платят.
Совершенно верно. У нас рабочая сила гораздо меньше тянется, чем в Китае. Там дороже это все стоит. И уровень жизни. Когда я, кстати, спрашиваю, знаете, почему на самом деле китайцы не едут на Дальний Восток, как у нас любят рассказывать сказки в Москве, в центре? Потому что там-то знают, что это сказки. Нет их там, не видно их нигде. А потому что уровень жизни на китайской стороне лучше, к большому нашему сожалению, что мы до этого сами как-то не дошли, чтобы уровень жизни у нас был выше. Наши пенсионеры, студенты сдают свои квартиры в каком-нибудь Благовещенске, в Градеково, в приграничных городах. И на эти деньги уезжают жить там, потому что там они смогут больше себе благ приобрести. Вот что сегодня реально происходит, а не обратный процесс. И мы должны давать этому реальную оценку. А экономисты сегодня в Китае, те, которые занимаются производительными силами, они говорят, прямо формулируют таким образом. Проблема не в том, что китайцы нас заполонили, заселили, и вот их много. Проблема в том, что китайцы не идут к нам, считая, что нет соответствующих условий.
То есть, когда люди говорят, вот китайцы не идут к нам, тут может быть разный смысл, как вы понимаете. Вчера мы обсуждали высокоскоростную магистраль, и вот тут же люди написали, зачем нам высокоскоростная магистраль, если там 80% будут китайцы.
Не будет, вот мы же отказались от сотрудничества с Китаем по строительству
ВСМ. Нет, как пассажиры, в том смысле, что их так много сюда наехало, в том числе и как туристы.
Нет, без китайцев мы справимся, конечно. Другое дело, что одно дело ВСМ между Санкт-Петербургом и Москвой, или там Екатеринбургом и еще каким-нибудь миллионником, и другое дело ВСМ между Москвой и Владивостоком, это просто невозможно, она не окупится никогда. И здесь...
Нет, ну, она и не планируется.
Ну, так, ну да.
Что касается ВСМ Москва-Санкт-Петербург, ни в коем случае мы не отказались. Я буквально сегодня с переговоров соответствующей структуры РЖД, связанной со своими коллегами в Китае, речь идет и об опыте, речь идет об обучении наших специалистов в Объединенном Пекинском университете, где по соглашениям между Московским институтом инженеров железнодорожного транспорта работает целая программа, кстати, бесплатно, они за свой счет обучают наших специалистов, поэтому опыт нам очень важен, новейшие технологии нам очень важны, они готовы ими делиться, и, соответственно, на строительстве, почему бы и нет, у них хорошие конкурентные предложения, в том числе и экспортное финансирование, мы это все сегодня реально используем и можем задействовать. Кто будет пользоваться? Ну, ребят, ну, будут пользоваться тем, кто будет жить. Если мы не будем оптимистами и не будем считать, что это мы, тогда зачем нам вообще какое-либо развитие? Зачем мы вообще тогда с вами сейчас сидим в студии и что-то обсуждаем? Хорошо. А если мы надеемся на это будущее, мы должны использовать весь инструмент, который у нас сегодня есть в руках.
Ну и чем больше туристов, тем вроде выгоднее.
Конечно.
Хорошо, попрошу вас надеть наушники. У нас, правда, всего 3 минуты осталось до окончания программы, но все-таки попытаемся коротко ответить на звонки. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Вы сказали, что у нас есть понимание сверхзависимости от Китая. Поскольку не так давно у нас не было понимания сверхзависимости от Европы, скажите, где проходит граница в наших взаимоотношениях с Китаем, после которой мы попадаем в сверхзависимость, И как вы определяете эту границу? И на основании чего у вас есть уверенность, что мы эту границу сверхзависимости уже не перешагнули?
Давайте, но только коротко, по возможности, кто возьмется?
Если можно, я Сергей очень Санакоев. Коротко отвечу. Я так не считаю, потому что я считаю, что именно принципы, которые Россия и Китай совместно проводят в этом мире, как раз и есть независимость от какого-либо там неоколониализма и проводить суверенную политику, защита собственных интересов. Это и есть наше основное взаимодействие в отношениях.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Сергей, город Москва. Скажите, пожалуйста, насколько реальны и востребованы будут проекты добычи газа и его сжижения в Охотском море российскими и китайскими компаниями и строительство мегаприливной компании в районе Камчатки?
Короткие комментарии. Кто-то может?
Я считаю, что Сергей если Санакоев. Речь идет о развитии инфраструктурных проектов, а это так можно прежде всего характеризовать в общем смысле, то Россия должна задавать как техническое задание, что ей нужно, и если в виде подрядчиков или исполнителей будут хорошие условия со стороны китайских компаний, то пускай они на тендерных условиях это закрепят, покажут, что они лучше дают условия конкурентные, чем любые другие страны или отечественные, и выходят, соответственно, выполняют эти работы.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Скажите, пожалуйста, вот при той, так сказать, благостной картине, которую участники нарисовали, почему между США и Китаем товарооборот, ну, не помню, на скидку около 700, наверное, миллиардов
больше,
долларов, да. Между Россией и Китаем там в 3 или в 4 раза больше?
Потому что
логично, казалось бы.
Потому что США – это первая экономика в мире до сих пор по объему. Это около 26 триллионов долларов. Китай – вторая с большой разницей. А мы – маленькая экономика.
То есть абсолютно согласен. Здесь вопрос именно размеров экономики. Но хочу подчеркнуть. То, что у США и Китая такой торговый оборот, это не определяет, что их стратегическое взаимодействие ценится выше, чем российско-китайское. Напомню, что накануне известных двух мировых войн в мире, в истории значится, что как раз противоборствующие стороны накануне войны очень хорошо между собой торговали.
Сергей Санакоев, Сергей Луконин. У нас было два голосования. Первое голосование было, кому выгоднее сотрудничество. Специально не было варианта, и тому, и другому выгодно. Как люди оценивают с точки зрения того, России или Китаю нынешнее сотрудничество выгоднее? Сергей Санакоев, как думаете, как ответили?
Трудно сказать, я думаю, что написали выгоднее Китаю, но, понимаете, здесь очень много таких моментов, которые стоит разъяснить.
Сергей Луконин, как думаете вы?
Я уверен, что написали, что выгоднее Китаю.
Посмотрим, как проголосовали. На самом деле, удивительные результаты голосования. Кому выгоднее сотрудничество Китая с Россией? 47%. Это действительно самый популярный ответ Китаю, но 44% выбрали вариант выгоднее России. 9% сказали все равно. А потом мы спросили, Россия и Китай активизируют сотрудничество. Что вы думаете по этому поводу? Это хорошо? Это может быть опасно? Это плохо? И мне все равно. И вот как проголосовала аудитория. Самый популярный ответ 60%. Это хорошо. 28%. Это может быть опасно. 8% мне все равно, и только 4% выбрали вариант «это плохо». Сергей Луконин, Сергей Санакоев, я благодарю вас. Спасибо.